На хвалі свободи передачу процягує експертиза свободи на тему «Виніки году. Євразійський союз. Мроя чи ночний кошмар». Утворення Євразійського економічного союзу поміж Білорусією і Росією скінчилося гандльовою війною. Хто найбільш зацікавлений у формуванні цього союзу? Що виявила харчова війна? Які перспективи євразійської інтеграції? Гети питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Андрій Єлісєєв з Мінську і політичний оглядальник радіостанції «Голос Росії» Дмитрий Бабіш з Москви, ведучий Валер Карбалевич.
Евразийский экономичный союз створили у форсированном темпе. За 5 годов прошли шлях от мытного союза до экономичного союза. Европейский союз потратил на это 10 годзи. Причем, не завершивши один этап, хутко переходили до другого. Чому такая спешка? Кому и на во что спотребился этот проект? У чим его сенс? Господар Бабич.
Мне кажется, что на самом деле как раз наоборот, темпы российской белорусской интеграции очень низкие. Я напомнил бы, что нам обещали когда-то еще в 2005 году единую валюту. Это не состоялось по вполне определенным причинам. Тот факт, что выросла торговля между Россией и Белоруссией, мне кажется, это объясняется проблемами России со странами Евросоюза. Вот я живу в Москве, хожу, покупаю еду в магазинах, на рынке. Никогда не было такого количества магазинчиков «Белорусский фермер». Никогда в них не продавалось так много молочных и мясных продуктов. И без них, конечно, рацион россиян сильно изменился бы в худшую сторону.
Господар Бабіш, ну, але продукты харчування можно поставлять на российский рынок с Беларуси без усилякого и мытного союза, и евразийского союза. На то, что все эти структуры бюрократичные, велизарная колькость подписанных документов, можно же просто вести товар без всего этого. На во что спотребился весь этот проект Евразийский союз?
Мы живем сегодня в глобальном мире и прекрасно понимаем, что странам в сегодняшнем мире приходится определяться, к какому экономическому кластеру они принадлежат. Невозможно одновременно быть и в зоне, скажем, свободной торговли с Евросоюзом, и в зоне свободной торговли с Россией и с другими странами таможенного союза. Поэтому, конечно, единое таможенное пространство помогло. Это видно по тому, что происходит. Никогда такого количества белорусских товаров в России не появлялось.
Господар Елисеев, а вы как оцениваете вот эти проекты Евразийского союза? В чем его сенс? Кому и на во что им спотребился?
Першопочаткова одна з головних причин успішки була конкуренція за Україну. З 2007 року Україна проводила перемови об домові про асоціацію з ЄС. У 2009 році запустилося сходнє партнерство. І у 2010 році в Росії вже з'явилася ясна ідея, як відказуватися на політику ЄС. І ось тоді задалися ці темпи. Росія хотіла поспіти до того, як Україна завершить перемови і перетягнути її у свій інтеграційний блок. Того, что вовсе Евразийский союз, треба розуміти, что это, конечно же, не только открытый рынок и пересовывание товаров, что Беларусь правда имела и до створения мытного союза, але тут же говорка уже ведется и про унификацию тарифов на, например, чыгуначные перевозки, и про унификацию множества стандартов, проведение узгодженной макроэкономичной политики. То бок говорка про больше сильную интеграцию, доступ до державных тендеров, ровный доступ субъекту российских, белорусских, казахстанских. То бок, говорка идет про больше глубокую интеграцию, не просто про свободное пересовывание товаров, что Беларусь имела до створения мытного связа.
Ці не подається вам, що ось та харчова війна поміж Білорусією і Росією, яка, ну, здається, вже закінчується, це мета-якості цього інтеграційного процесу? Тому що відновлення митних постів на білорусько-російській межі, чи не подається вам це відкидування процесу інтеграції назад до нікого нульового меридіану? Ось що показала ця харчова війна? Господар Бабіч.
Мне кажется, что эта война, если она была, то она была очень краткой, и она просто ни в какое сравнение не идет с теми войнами, действительно, кефирными и молочными, которые сотрясали российско-белорусские отношения лет 5 назад. Мне кажется, что это связано прежде всего с тем, что, конечно же, Белоруссия, которая исторически была такой транзитной страной для товаров из стран ЕС в Россию, Белоруссия не готова полностью проститься с этой ролью. Европейские товары через Белоруссию попадают в Россию. Наверное, было бы странно, если бы так не было. И, наверное, российские чиновники, да и некоторые российские товаропроизводители, наверное, нервно на это реагируют. Мне кажется, однако, что это процесс, который в какой-то степени естественен. Если мы посмотрим на ту же историю отношений Евросоюза и США, там тоже были войны и банановые, и не банановые. То есть мясная страна, они любят открывать полностью свой рынок для мощного конкурента, производителя каких-либо товаров. Поэтому я бы не стал так трагично это воспринимать, как конец всего Евразийского союза. Мне кажется, во многом этот Евразийский союз, он будет укреплен той трагедией, которая сейчас происходит на Украине. Он будет укреплен продолжающимся вот этой конфронтацией между Россией и Евросоюзом, Россией и США.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Виніки году. Євразійський союз. Мроя чи нічний кошмар».
Господар Єлісєєв, а ви як оцінюєте, що показала харчова війна поміж Білоруссією і Росією у сенсі розвиття чи нерозвиття євразійської інтеграції?
Конечно, опошние подеи на белорусско-российской меже створили такие отмовный имидж Евразийскому связу, который не в забаве запустится. Але именно у межах евразийских органов можно было бы вырешить эту проблему. Это, передусім, створившую электронную систему сочения за перемещением грузов у каждой из краин. Тогда можно было бы бачить, где та и иншая фура, которая приехала, скажем, с польско-белорусской межи, выгрузилась, и саправды в Казахстане, как было заявлено, и все-таки она не доехала. У любым мытным связи у іншій частині світу, де б одна країна однобоково ввела санкції, ембарго на некі популярні продукти з третіх країн, подобна б ситуація утворилася, бо люди, які хочуть заробити, вони б користалися лазейками, що існують, як би ці товари поставляти. Відомо, що Лукашенко пообіцяв Путіну реекспорт товарів, які знаходяться під ембаргом, не допустити, і покільки він це слово не стримав, і такі факти фіксуються, то ми бачимо такий доволі жорсткий відказ російського боку. Я б зауважив, що навіть у Євразв'язі, де існує митний союз, країни можуть часово так само забороняти транзит переміщення товарів у метах громадського здоров'я. І тут, як ми бачимо, російський бок якраз таки на цій самій підставі і забороняє експорт продукції білоруських підприємств, звертаючи увагу на некі санітарні порушення і невідповідності нормам. Я лічу, що ця проблема так чи інакше вирішиться ближайшим часом. Головне, що показав цей конфлікт, це не те, що не діє євразійські органи. Якраз таки вони про цю ситуацію в курсі. Ще у кастричнику була створена працівна група спеціальна по цьому питанню. А то, що керівництво країн не мають достатково політичної волі, каб вирішати хутко такі проблеми і без винесення їх на самий верх, без скандалу. Неготовість керівництва вирішати такі технічні, я б сказав, проблеми без залишнього шуму і скандалу.
Ну і про перспективи трошки. Господар Бабіч, ви вже почали говорити про те, як буде існувати цей будучий союз, який починає функціонувати з 1 студня 2015 року. Чи справді почне існувати економічний союз нового року? Тобок, економічний союз продовжує уніфікацію макроекономічної політики. Тобок, це яка уніфікація і дефіциту бюджету, і треба ніяк звірати і обмінний курс, і інфляцію, і шмат чого іншого. А чи готовая Москва, Минск і Астана передати шерох своїх повноможень над національним органом? Господар Бабіч.
Нет, я думаю, что, конечно, такой готовности передать наднациональным органам свою бюджетную политику со стороны ни Москвы, ни Казахстана, ни Белоруссии не будет. Слишком разные интересы, слишком долго эти страны развивались самостоятельно. Но, тем не менее, мне кажется, что Евразийский союз состоится и будут попытки создать такую вот все-таки свою собственную экономическую зону, развивать свое производство. Мне кажется, это связано не столько вот с какой-то волей самих руководителей стран, которые входят в этот таможенный союз, а потом войдут в Евразийский. Это связано, прежде всего, с политикой Евросоюза и США. Мне кажется, что все элиты стран, членов таможенного союза, включая даже и белорусскую, в принципе, с 91 года хотели интеграции своих стран с западным сообществом наций, хотели хороших отношений экономических, в том числе с Евросоюзом, да и США тоже. Но не получилось. Даже такие страны, как Казахстан, которые умудрились со всеми сохранить хорошие отношения, на них вот этот конфликт России и Запада отбрасывает определенную тень. На казахскую валюту, на казахскую экономику нынешние антироссийские санкции тоже оказали влияние. Поэтому мне кажется, что такой унификации политики, унификации дефицита бюджетов, всего этого вряд ли можно ожидать в ближайшие годы. Но и Россия готова больше средств тратить на то, чтобы помогать своим соседям. И другие страны постсоветского пространства, за исключением Грузии, Украины и Молдавии, все эти страны понимают, что надо сохранять какой-то общий рынок, надо строить какую-то общую таможенную политику. Поэтому будет какой-то серединный путь. Будет интеграция большая, чем сегодняшняя, но не будет общей политики вот единого бюджета, не будет никакой единой валюты и сохранится политический суверенитет всех входящих в это объединение стран.
Господар Елисеев, а как вы оцениваете перспективы існования Евразийского экономического союза, который начинает функционировать с 1 студеня 2015 года?
Безумовно, что тяжкая экономическая ситуация в наступном году и в ближайшие годы отмовно скажется на Евразийском экономическом союзе. Конечно же, у складанной экономической ситуации национальные рады будут симкнуться не подтримливать своих национальных выробников и будут схиляться так или иначе до протекционизма и шукать некие лазейки, как обходить нормы прозрыстой и открытой конкуренции в Евразийском союзе. И это, конечно, великий выклик. Але, конечно же, с 2015 года формально союз запустится. Питание, коли туда еще вводит Кыргызстан. И еще один из аспектов конфликтных, который может повстать в отношениях помеж евразийскими партнерами, связанных с Украиной. Путин у письме Порошенко попередил, что Россия может ввести контрмеры от реформования Украины по водле гандлевой частки погоднения об ассоциации, якая заморожена до 2016 года. Так вот, Россия обещала, что она может отказать выключением фактично Украины из умов погоднения об свободном гандле СНГ. И мы памятаем, что Беларусь и Казахстан вельми неохотно были готовы подтримать деяния России в этом накирунку. Это значит, коли Россия откажет подобными заходами, так само может выявиться проблема вельми подобная, якая зараз заявилась на российско-белорусской межи. Это коли, например, украинские товары, до яких Россия больше не будет применять умовы погоднения об свободном гандле СНД, будут траплять на белорусский рынок по зменшенных тенулевых пошлинах, а после треба не к России знову-таки контролировать, как бы они не трапляли на российский рынок без уплаты мытов. Вот такая подобная проблема может повстать в наступном годе. Вельми подобна на ту, якая ось недавно повстала, связанная с эмбарго на заходние продукты с боку России.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники году. Евразийский союз. Мроя. Тиночный кошмар». У передачи брали удел аналитик Белорусского института стратегичных доследований Андрей Елисеев из Минска и политичный оглядальник радиостанции «Голос России» Дмитрий Бабиш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.